Шалом всем, Беркат шалом всему, Ам Исраэль, продолжаем молиться действительно за весь еврейский народ и за благополучие, за возвращение пленных, за наше скорейшее избавление из этого галута, за нашу победу, за приход Машеха. Действительно, в это время особенно важно задуматься о силе молитвы. Плохо слышно меня?
Нет, отлично слышно. Все отлично слышно.
Да, в это время, как мы уже не раз подчеркивали, наверное, на других уроках об этом говорили подробнее, наша сила против галута, Ишмаэля, самого страшного, самого темного, последнего галута, это сила молитвы. Это сила молитвы, поэтому действительно следует об этом задумываться, В чем заключается сила молитвы, в чем заключается суть молитвы? Сегодня, Божьей помощью, мы в контексте нашего урока об этом тоже поговорим. Ну, для начала мы, конечно же, просим Всевышнего и Ерацом, чтобы заслуга изучения нами Торы способствовала спасению всего еврейского народа, выздоровлению раненых, спасению заложников и благополучию всех нас. Сегодня с Божьей помощью мы продолжаем изучение трактата Авот, Пиркей Авот. Сегодня мы пойдем с вами по порядку, уже приступим к второй мишне первой главы, первого перека. Мы изучали первую мишну, потом мы перепрыгнули на мишну, которая, по моему пониманию, она была такая актуальная ко времени на прошлом уроке. Сегодня мы продолжаем по порядку. Вторая мишна первого перека это высказывание человека, мудреца и праведника, и первого священника Шимона. Шимона Цадик, а я Мишейрей Кнесет Абдула. Шимона Цадик был из остатков членов Великого Собрания. Он не начинал с ними, он не был в начале формирования этого института. Он присоединился к концу, он был в последних поколениях. Здесь интересный такой момент. В Мишне он упоминается, мудрец упоминается как Шимон Ацадик, как Шимон праведник, как праведность его была его такой особой чертой. Хотя, интересный факт, у него была еще особенная черта. Он занимал пост первого священника на протяжении 40 лет. Но здесь этот факт не упоминается. Здесь вообще не упоминается его должность первого священника. Здесь упоминается его праведность. Шимон Ацадик. Я слышал одного комментатора, одного великого человека, который говорил, что здесь Мишна нам подчеркивает преимущество цадика, праведного человека, человека, который исполняет должным образом волю Творца, над даже первосвященником. Даже над таким выдающимся первосвященником. Столько, что мудрец говорил, что если бы Корах знал, чего он может достичь, исполняя волю Творца, не занимая никакой высокий пост, он бы ни в коем случае, если бы он понимал все, чего нужно достичь, достигая уровня праведника, он бы не начинал тот страшный спор, который привел к тем страшным последствиям в большинстве. Так что Шимон Ацадик, занимал пост главного священника. Интересный факт, о нем еще один сейчас я вспоминаю. Шимон Ацадик, Талмуд рассказывает, что когда Александр Македонский входил своими войсками в Эрец-Исраэль, на Святую Землю, Шимон праведник, чтобы выказать ему дань уважения, вышел облаченный в одеяние священника, священнослужителя. Он вышел встретить императора Александра Македонского. И Гмара рассказывает нам о таком интересном моменте. Александр Македонский спрыгнул с своего коня и поклонился буквально в ноги, упал перед праведником Шимоном. Когда члены его свиты, его окружения, окружение Александра, спросили его, почему он так странно себя повел, почему он выказал такое уважение к неизвестному ему еврею, Александр Македонский ответил, что перед боем перед боем, перед войной каким-то. Лик этого человека, образ этого человека является ему в неком видении, и он побеждает в бою. Так сказал Александр Македонский. Такой интересный факт про этого праведника. Интересно, могли бы, узнав этот факт, могли бы члены ООН использовать этот исторический факт как претензию еврейскому народу, что, мол, мы, евреи, всегда на протяжении всей истории способствовали захватническим оккупационным войнам. Если они это сделают, то я лично не удивлюсь. В любом случае, вот такой вот интересный исторический факт. Теперь, в этой мишне приводится одно фундаментальное, важное высказывание праведника Шимона, которое звучит следующим образом. «Во я умер». Он говорил: «Аль шлоша дворим аулам умет». На трех вещах, на трех основах стоит мир. Далее мы разберем более подробно, что означает каждый из этих вещей, что означает вот эта вот концепция основы, почему именно эти три, три по отдельности, три вместе. Мы всем займемся с Божьей помощью подробно. На трех основах стоит наш мир. Это следующие вещи. Аля Тура, Вяля Авода, Вяль Гмилут Хасад. Три основы, на которых стоит наш мир, это Тора, служение имеется в виду та духовная работа, которую еврейский народ производит в храме во время жертвоприношений, во время работы служб около жертвоприношения, других служб, которые связаны с храмом, это имеется в виду Авода, служение в храме. Как мы позже увидим, что сегодня же наше время, когда мы не имеем возможности реализовывать эту основу мира, у нас есть молитва. У нас есть молитва, и это та связь, которую мы имеем сегодня в нашем сегодняшнем положении, та связь, которую мы имеем с этой духовной работой, которая Торой, мудрецами и Торой называется Авода. И гмилут хасадим имеется в виду добрые поступки. Хесед. Гмилут хасадим – это произведение человеком хесада и раскрытие человеком вообще этого качества, которым раскрывается Всевышнее качество хесед. И это три основы, на которых стоит мир. Так сказал Шимон Ацидий. Здесь интересный момент в конце этой главы, в конце первой главы этого трактата есть мишна, немного похожая на то, что мы с вами сейчас изучаем здесь. В той мишне сказано: «Шлоша дворим аулам каям». На трех вещах мир, наверное, будет правильно это перевести, как мир существует на трех основах. То есть здесь сказано: «Аль шлоша дворим аулам умит». То есть мир стоит на трех вещах. Там сказано: «Аль шлоша дворим аулам каям». И приводятся три другие вещи. Приводятся дин, эмет ве шалом. Суд, истина и мир. Мир в смысле здоровые взаимоотношения между людьми, умение находить компромиссы и здоровое нормативное взаимоотношение между людьми, между государствами, между группами людей и так далее. Теперь, здесь важно понять, комментаторы мешают здесь. Это подчеркивает, что спора между этими двумя мишнайот нет, не противоречащие друг другу мишнайот. Эти мишнайот просто говорят о разных вещах. В той последней мишне этого перека говорится о тех основах, благодаря которым мир может функционировать оптимальным, продуктивным образом после того, как уже он создан по тем причинам, о которых мы сегодня с вами поговорим, после того, как мир создается ради этих трех причин в нашей сегодняшней мишне, нужно в этом мире, следуя его природе, следуя его структуре, от человечества требует соблюдения трех основ, условий для здорового нормативного существования. Существование, которое будет позволять человечеству заниматься созиданием, существовать нормальным образом. А в нашей женщине, как я уже сказал, речь идет о вещах, ради которых вообще мир создается. Ради которых этот мир создается. Здесь надо уточнить еще один такой момент. Мы на предыдущих уроках как-то это уже поднимали, этот вопрос, в другом контексте, скажем это еще раз. Вообще человеческий разум, не только человеческий разум, также и высший разум, сферот, ангелы, Дальгали, Мазалот, созвездия, никакой разум, созданный Всевышним, низший разум, высший разум, никакой разум, созданный Всевышним в этом мире, не способен на самом деле познать первую причину, по которой Всевышний создает этот мир. То есть мы не в состоянии понять, зачем Всевышний создал этот мир. По той простой причине, что любой разум, он ограничен своим созданием. Он ограничен миром, в рамках которого этот разум создан. Причина, по которой Всевышний создает этот мир и создает наш разум, она находится вне рамок, соответственно, вне рамок этого мира. Это причина создания этих рамок, причина создания этого мира. Поэтому человек, ни один другой разум, ни высший разум также не способны постичь, не способны познать, зачем Всевышний создает этот мир. Но уже с того момента, как этот мир создан, вот в рамках этого мира, мы можем понять, для чего он создан. Правильнее, наверное, это будет понятнее сформулировать следующим образом. Этот мир создан для реализации трех этих основ, которые мы сегодня поговорим, Тура, Авода, Вагмилут, Хасадим. Этот мир создан ради реализации этих основ. Зачем Всевышний создает этот мир ради реализации этих трех основ, мы постичь не можем. Но тот факт, для чего этот мир создан, мы можем. Почему он создан таким, понять мы не можем. Но для чего он создан после, уже как следствие той первой причины, это мы понять можем. Об этом нам говорит Тора, это нам раскрывает мудрец. Наш мир создан для реализации этих трех моментов. Это по-простому то, что мы имеем при первом ознакомлении с этой мишной. Теперь, более конкретно, о чем здесь идет речь, что это за основы такие. Когда здесь речь идет о Торе, то имеется в виду именно изучение. Есть комментаторы, которые придерживаются мнения, что Тора в данном контексте имеется в виду Каббалата Тора, а изначальное получение еврейским народом Торы, и этому есть также подтверждение из разных источников. Сказано, что в Мидрашах Всевышний заключил как бы договор с Шамаем Варец, с миром, как бы договором поставил такое условие, что если еврейский народ не получит Тору, не примет на себя Тору на горе Синай, то мир разрушается, то в мире нет больше надобности. Да, то есть есть комментаторы, которые утверждают, что имеется в виду в качестве основы мира Тора, имеется в виду Каббалата Тора, принятие Тора изначально. Другие комментаторы утверждают, что имеется в виду, нет, имеется в виду изучение Торы, каждый момент, когда еврейский народ занимается изучением Торы, здесь реализуется вот эта вот самая основа мира. Теперь я не успел уделить достаточное внимание этому вопросу, разделению между мнениями комментаторов, но навскидку, так сказать, поверхностно, не глядя, я могу предположить, что спора между этими мнениями нет, что на самом деле просто каждый комментатор подчеркивает определенную сторону одного и того же. Но я, как уже сказал, не успел заняться этим вопросом. С Божьей помощью, может быть, к следующему уроку я это проанализирую лучше и приду к какому-то выводу. В любом случае, на нашем сегодняшнем уроке мы пойдем по той линии, по тому способу учить эту мишну, при котором Тора имеет в виду изучение. Авода, как я уже сказал, мы будем рассматривать с точки зрения молитвы. В наше время мы, к сожалению, еще не имеем возможности построить храм и совершать в этом храме, службу, приносить жертвы. И поэтому единственная связь сегодня с этой духовной работой, которая определяется мудрецами как авода, служение, это молитва. Молитва – это не полная замена курбанот. Мы продолжаем ждать и с нетерпением ждать, когда будет построен наш храм с Божьей помощью, и мы сможем приступить к духовной работе авода в полном объеме. Но на данный момент это тот аспект авода, тот аспект этой основы мироздания авода, к которому мы имеем сегодня доступ, к которому можем сегодня произвести. Это не полная замена, но за неимением возможности заниматься жертвоприношением, это то, что есть, это то, что мы обязаны делать для того, чтобы реализовать вот этого авода. И при определенных условиях, здесь комментаторы приводят такую историю с царем Давидом. Царь Давид, когда он совершил то, что совершил в истории с Батшевой, и когда он понял, что он совершил грех, когда ему было раскрыто, что то, что он сделал, это небогоугодное действие, то царь Давид обращается ко Всевышнему и говорит ему, поскольку то, что я совершил, я завершил с умыслом, то есть не было случайно, я совершил это, потому что я выбрал это совершить, а известно, что за грехи, которые человек совершает без задом, то есть с умыслом, нету какой-то службы, которая могла бы это исправить. И поэтому царь Давид обращается ко Всевышнему с просьбой «Тифтах сватай, открой мои уста для молитвы, и тогда я исправлю то, что я совершил». Из этого отрывка мы видим, приводит Рабейну Йона, здесь комментирует, мы видим, что в определенных условиях, когда объективно нет возможности приносить жертвы, человек может достичь необходимого результата. Мы поговорим еще о результатах, что это значит вообще, результат авода, результат служения. Он может достичь этих результатов с помощью молитвы, как мы здесь видим в истории с Давидом. И гмилут хасадим, милосердие, добрые поступки, благодетель, по сути, очевидно, что речь не идет о каких-то деяниях, из-за которых человеку говорится спасибо, или о деяниях, из-за которых человек, с которым это благое дело сделали, становится приятным. Это нечто намного более глубокое, намного более правдивое. По сути, минута хасадим – это любое действие, которое приносит истинную, настоящую пользу ближним. Мудрецы подчеркивают факт, что гмилут хасадим имеет силу, имеет вес больше, чем милостыня, больше, чем цдака. Мицва цдака можно совершить только с помощью имущества, только восполнив ближнему какой-то недостаток, связанный с имуществом. Гмилут хасадим, есть огромный спектр вариантов, возможностей, как можно исполнить заповедь хесед, исполнить заповедь гмилут хасадим. В том числе и хороший, добрый совет ближнему, совет, который поможет ему, совет, который решит ему какую-то проблему, человеку, то также считается гмилут хасадим. Гмилут хасадим – это заповедь, которая нам больше, шире, чем мицва цдака. Это, по большому счету, три этих основы поверхности. Сейчас мы займемся ими поподробнее, каждый в отдельности. Но прежде всего хочу с вами поделиться таким вот моментом. Я лично, когда приступаю к изучению этой мишны, да и вообще этот момент, он как бы довольно часто преследует меня в изучении этого трактата, это следующая сложность. изучая эту мишну, я сталкиваюсь с следующей историей. Мы на первом уроке, посвященном трактату Авот, разбирали такой вопрос. Первая мишна гласит: «Моше кибель Тора мисинай, масрували Иешуа, Иешуа лискини, мискини ленавиим, ленавиим леаншей кнесет агдола». То есть трактат Авот, трактат, который, как мы уже определили, как мы уже сказали, заметили, изучая его, трактат Авот, он полностью, всецело посвящен законам этики, еврейской этики, то, что называется законом Мусара. Весь трактат Авот посвящен разным высказываниям мудрецов в сфере еврейской этики. И, учитывая этот факт, совершенно непонятно, как с тематикой этого трактата связано вот это вот начало, вот это вступление. Вступление, где мишна нам показывает порядок передачи Торы начиная с горы Синай, получение Торы у Моше Рабейну, пророка Моше от Всевышнего на горе Синай, и далее до Аншей Кнессет Агдола, членов Великого Собрания, последним из последних членов которого является вот наш сегодняшний мудрец Шимон ха-Цадик. То есть к чему это сказано в контексте этой мишны? Это, казалось бы, совершенно не связано с тематикой этого трактата. То есть идет о мусаре, о законах мусара. Знание того, как передавалась Тора, это, безусловно, важное знание, безусловно, одна из основ иудаизма. Но как это связано с нашей темой этого трактата? Разные комментаторы останавливаются на этом моменте, заостряют внимание на этом моменте и объясняют следующую истину. Комментаторы говорят, что здесь мишна имеет цель показать нам, что так же, как и все, абсолютно все законы Торы, абсолютно все законы иудаизма были даны Моше Рабейну на горе Синай и переданы дальше, дальнейшим, следующим поколениям, также, абсолютно так же и наравне со всеми остальными законами, законами семейной чистоты, законами Шаббата, законами Кашрут, наравне с этими законами были переданы в дальнейшие поколения, через дальнейшие поколения, также и законы, о которых которые мы изучаем здесь в этом трактате. Из этого мы понимаем, что речь здесь идет, тематика этого трактата, вот, это не просто какие-то красивые, умные, глубокие цитаты умных людей. Это не афоризмы, это не какой-то способ, так сказать, поднять нам нашу национальную самооценку, мол, сборник афоризмов, высказываний наших мудрецов. Это не просто собрание умных мыслей философских ради такого интеллектуального эстетического удовольствия. Нет, ни в коем случае. Здесь речь идет о законах. О таких же законах, как и законы Шаббата, все законы иудаизма. То есть так же, как Олам Аба, будущий мир, и вообще духовное продвижение человека полностью зависит от соблюдения заповедей, правильное, грамотное соблюдение заповедей и всех законов, точно так же наравне с этим и соблюдение этих законов, этических законов, оно от этого также зависит и будущий мир человека, и духовное продвижение человека, близость человека к Творцу. Абсолютно наравне. Это важно подчеркнуть, действительно, не зря классические комментаторы поднимают этот вопрос и заостряют наше внимание на этом вопросе. Не зря мишна, в которой, как известно, каждое слово, оно взвешено, каждая формулировка, она точена, и автор мишнаёт, он всегда придерживается максимальной точности. И здесь, в начале этого трактата, нам подчеркивается этот факт. Помните, эти законы, это такие же законы, как все остальные законы иудаизма. Это действительно важно подчеркнуть, потому что для многих людей это совершенно не очевидно. Почему так получается? Судя по всему, есть что-то в природе человека и что-то в природе влияние слова начала Ецарара на человека такое, что приводит все еврейское общество к этой проблеме, к проблеме непонимания важности законов Муса. Теперь, по поводу нашей мишны, той сложности, с которой я сталкиваюсь, изучаю. Если то, о чем мы здесь говорим, это Аллаха, это закон, который мне, от меня требует исполнять, от меня требует исполнять Тора, не совсем понятно. Когда я изучаю трактат Шаббата, например, когда я начинаю изучать Мишнайот, приведенный в трактате Шаббата, где сказано, к примеру, Мишна, которая говорит о законах переноса предметов с одной территории на другую территорию, я, как и любой другой человек, который изучает этот Мишнайот, сразу практически автоматически уже представляю себе определенный набор, во-первых, ситуаций, в которых эта Аллаха применима. У меня уже в голове есть определенный набор способов реализации, применения этих Аллахот. Я себе примерно представляю, как оно выглядит. Человек учит законы Борера. Как отделять нужное от ненужного в смесях шаббат. Человек уже во время формулировки закона уже представляет себе, о чем идет речь, где, в каких ситуациях это применяется, законы Бурер. Ага. Это значит у нас в основном в приготовлении пищи, в употреблении пищи, может быть где-то в играх с детьми, разбирая ящики с игрушками. Человека сразу более-менее понимание, как и где это Аллаха применяется. Но когда я читаю, когда я изучаю данную мишну, сказано, что на трех основах стоит мир, и приводятся мне эти основы в самом таком пространном, абстрактном образе. А натура, а вода в гамилут касади. Совершенно не ясно, в чем заключается Аллаха, в чем заключается указание, в каких ситуациях и каким образом я эту Аллаху могу применить. Все это совершенно не ясно. Очень тяжело посмотреть на это высказывание Шимона Цадика, праведника Шимона, как на конкретное практическое указание к действию. Это выглядит как будто просто какой-то интересный факт вам раздать. На трех основах стоит мир. Тора, Агуда, Гамилут Хасид. И что с этим делать? Более того, я понимаю по логике, что если скажем, что на этом стоит мир, когда я задаю себе вопрос, где применима эта Аллаха, которую я даже не могу понять и определить, то она применима везде. То есть полная абстракция, которая, с которой очень тяжело работать. Очень тяжело приступить к исполнению этой Аллахи. И вот с разрешением этой сложности я сегодня хочу попробовать поработать и приглашаю вас к этому присоединиться. То есть разобрать эту мишну таким образом, чтобы увидеть здесь практическую возможность применить ее так, где и когда. Как думаю, с чего начать разрешение этой проблемы? Очевидно, что как и в любой, как и в любой другой Аллахе, изучение любого другого закона, мы понимаем, что от нашей сознательности в этой заповеди, в этих законах, в этой тематике, от того, насколько мы вообще эту тему понимаем, сознаем, насколько широки наши познания в заповеди или в законе, в тематике, по крайней мере, от этого напрямик зависит наша вообще возможность работать с этой Аллахой. Поэтому для меня очевидно, что начать нужно как раз вот с этого момента. Как можно более четко себя определить то, о чем здесь идет речь. Что означает Тора, что означает Абуда, что означает Милут Касадим. Еще один момент, который важно подчеркнуть, на мой взгляд, прежде чем мы начнем более глубокое изучение этих трех основ, это тот факт, что мудрецы, что Шимон ацадик, точнее, формулирует свое высказывание таким образом, что мы понимаем, что три этих основы, они взаимосвязаны именно в своей взаимосвязи, именно в этой группе из трех основ, именно вот эта вот группа из трех, это то, на чем стоит мир. То есть не имеется в виду, что мир стоит на одной из этих вещей. Если ты, человек, хочешь реализоваться в этом мире, если ты, человек, хочешь поддержать причину, по которой этот мир создан, ты можешь заниматься одной из этих вещей. Здесь имеется в виду именно совокупность. Именно совокупность этих трех вещей. Ура, вот этот минут хасидим, которые приходят вместе, они взаимодействуют. И именно в рамках, в контексте этого взаимодействия нам следует эти вопросы анализировать. Это важный момент, может быть, сейчас пока еще не ясно слушателям, как это, почему это так важно, но когда мы начнем изучать, это станет более понятно. Еще один момент, который я хочу здесь подчеркнуть, это то, что иногда есть ошибочное понимание этой мишны, которое дает иллюзию того, что проблема, которую я здесь поднял, она как бы не имеет места быть. Многие понимают мишну следующим образом. Здесь речь идет о мишна, Шимон ха-Цадик указывает нам, он дает нам постановление, раскрывает перед нами закон, что человек должен заниматься этими тремя вещами. На человека возложена обязанность заниматься Торой, заниматься служением, заниматься гмилут ха-Цадик. Многие учат эту мишну таким образом, это неправильное понимание мишны. По той простой причине, что формулировка ясно нам дает понять, что концепт этой мишны заключается именно в том, что три этих вещи, три этих основы, три этих вещи, они являются основой мира. Является то, для чего этот мир создан. Именно в этом главная точка, главный концепт этой алахи. Если бы Шимон ха-Цадик хотел бы нам указать нашу обязанность, обязанность возлежащим евреям исполнять эти три вещи, то есть достаточно вариантов сформулировать это по-другому. Эвдам ликаем Тора авода вагмилут хасадим. Можно придумать разные формулировки для этой идеи. Если бы Шимон ха-Цадик хотел бы нам здесь указать важность этих заповедей на фоне, по сравнению с другими заповедями, во-первых, у нас уже есть прецедент по поводу Тора. По поводу Тора сказано в Талмуд, Тора кенегед кулам. Изучение Торы приравнивается ко всем остальным заповедям, данными в Торе. То есть есть более подходящие формулировки, которые показали бы нам, что здесь речь идет просто о указании. Тем более, что эти указания уже были даны и на уровне Торы Дурайта, и на уровне Дарабанан, на уровне постановления мудрецов в трактатах, которые говорят непосредственно о этих вещах. То есть мы не следует понимать эту мишну, что ну, здесь Аллаха заключается в том, что мы должны это исполнять. В этом случае бы не было той проблемы, которую поднял, но это неправильно понимать. Главная тема этой Аллахи, в чем заключается Аллаха, это то, что Тора, Авода и Гмилут ха-Цадик, это основами. И, как я уже сказал, довольно сложно понять, ну и что? А делать с этим что? Я понял, что факт таков, это основа мира. А что с этим делать? Что от меня требуется в связи с этим фактом? Где здесь Аллаха? Где здесь вот эта вот составляющая, которая звучит как «делай так», «делай раз», «делай два». Это то, что нам следует понять. Ну что, тогда начнем с Божьей помощью с Тора. Первый упомянутый в этой мишне, первая основа упомянутая в этой мишне, это Тора. Как я уже сказал, мы будем на этом уроке придерживаться мнения, что имеется в виду изучение Торы. И здесь я убежден, что если мы с вами сейчас попробуем дать определение тому, что такое заповедь изучения Торы. Как это вообще выглядит? Как исполняется эта заповедь? Что она из себя представляет? Заповедь изучения Тора. Если мы действительно глубоко в этом задумаемся, если мы действительно ответственно подойдем к этому вопросу, мы увидим, что не все так просто и не все так ясно. Казалось бы, что может быть проще. Изучение Тора. Ты открываешь Талмуд, ты начинаешь изучать мишну, начинаешь изучать комментарии к этой мишне. И постепенно постигаешь те знания, которые Тора нам предлагает. Казалось бы, все просто. Но Тем не менее, есть, на мой взгляд, насколько я могу судить, есть определенная ошибка в том, как огромное количество людей воспринимают эту заповедь, то, как они себе ее определяют. И ошибка эта интересна. Интересен тот факт, что эта ошибка, она присутствует на самых разных уровнях. Начиная с самого примитивного, с которого мы сегодня начнем, заканчивая различными формами, которые мы можем увидеть у людей, которые, скажем так, мягко говоря, не первый день посещают Бет-Мидраш. У них эта ошибка также имеет место быть на более, конечно же, на более тонком, на более сложном уровне. В чем заключается эта ошибка? Для того, чтобы ее перед вами нарисовать, приведу пример. Пример, который показывает, наверное, самый примитивный уровень этой ошибки. На примере истории, которую я вспоминаю каждый раз, когда я изучаю эту мишну. Определенное количество лет назад я встретил своего приятеля, с которым не виделся довольно долгое время. Мы случайно встретились, разговорились. И во время разговора прозвучал совершенно естественный в таких ситуациях вопрос, мол, чем ты сегодня занимаешься? Чем ты сегодня занимаешься? Товарищ мне мой рассказывает, что он на тот момент учился на программиста в таком-то колледже, в такой-то сфере учился на программиста. Я на этот вопрос также ответил, также сказал, я учусь в Ешиве. Я на тот момент учился в Ешиве, я учусь в Ешиве. Спустя примерно лет 10, не больше, не меньше, мы встретились с этим человеком еще раз. Мы встретились с этим человеком еще раз, и история повторилась. Слово за слово прозвучал тот же вопрос, о чем ты сегодня занимаешься. Товарищ мне мой рассказал, что он выучился столько лет назад на программиста, сегодня работает, хорошая фирма, хорошая зарплата, хорошие условия. На вопрос, мой адрес, а чем ты сегодня занимаешься, я отвечаю так же, как я ответил 10 лет назад. Конечно же, это внешне выглядело как так же, как 10 лет назад, но для человека несведущего, не понимающего, о чем речь, ответ для него прозвучал совершенно одинаково, так же, как 10 лет до того. Я учусь, на тот момент уже в колледже, я сижу, учу то. На что у моего товарища сделались огромные глаза. Он развел руками и в совершенном непонимании спросил меня, а сколько ее вообще можно учить? Ведь, как он мне тогда забавно сказал, этой Библии, как он сказал, как он выразился, этой Библии там, на один день три раза прочесть можно, взад и наперед. Человек действительно не понял, а что там столько времени учить? Сколько уже времени можно это все изучить. Вот такой вот подход. Конечно же, человек, который более знаком, в большей мере знаком с иудаизмом, в большей мере знаком с тем, как выглядит изучение Тора, с тем, как выглядит вообще понимание законов Тора, он понимает, что это действительно очень объемное количество информации. И действительно изучать это можно, действительно долгое время. Но все равно у человека с таким подходом, человек, у которого есть та ошибка, которую скоро определил и сформулирую более точно, более понятно, человек, которым руководствуется таким взглядом, то есть эта ошибка, у него все равно непонятно, ну сколько ее можно учить. Сколько там можно учить? Чтобы стать раввином в синагоге, нужно учить, например, 3 года, если не ошибаюсь, чтобы стать там раввином более высокого ранга, учить больше лет, но сколько ее можно учить? Ну, и есть еще более тонкие уровни этой ошибки, которые здесь на этом уроке приводить я не стану, потому что многие могут не понять вообще, о чем идет речь, просто в силу того, что не знакомы с определенными кругами людей. В любом случае, на мой взгляд, откуда происходит эта ошибка? На чем она основана? Откуда эта вообще ошибка приходит? Я прихожу к следующему выводу, что человек, который привык смотреть на вещи, оценивать вещи с точки зрения логики, с точки зрения законов мира материи, мира, который на языке мудрецов называется «Олам Гаасия», миром действия, это то, как мудрецы определяют уровень сокрытия нашего мира, «Олам Гаасия», мир действий, мир материи. Человек, который привык смотреть на вещи, определять их с этой точки зрения, по этой логике, с точки зрения законов и логики этого мира, это может быть, опять-таки, на разных уровнях. Это ошибка определять вещи с такой точки зрения, только с такой точки зрения. Это может иметь место быть на абсолютно разных уровнях. Человек может быть уже то, что называется, довольно религиозен. Он может уже иметь очень много знаний в иудаизме и в Торе. Но, тем не менее, у него присутствует вот этот вот момент, эта ошибка. Неправильный взгляд, неполный, точнее, взгляд на Тору, на законы Торы. Так вот, человек, который смотрит на вещи, определяет вещи с точки зрения материального мира, его логики, его законов, для такого человека что, по сути, есть Тора? Что из себя представляет Тора? Для такого человека Тора – это знание. Тора – это определенная мудрость. Если так смотреть на Тору, если смотреть на Тору как на мудрость, как на знание, то в рамках законов по логике материального мира ценность знание, суть знания, цель постижения, да, приобретения какого-то знания, это в конечном итоге, в любом случае, это реализация, то есть применение этого знания. В рамках материального мира, с точки зрения материального мира, знание нужно человеку для достижения самой главной цели, которую можно себе представить, которую можно увидеть в рамках материального мира. То есть реализация. Какая-то реализация, какое-то действие, какое-то изменение воздействия на этот мир, желательно с какой-то выгодой и с каким-то результатом, с каким-то результатом положительным, результатом выгодным, нужным для человека. Это цель, это суть знаний. Причем всех знаний, всех наук, любой мудрости. И даже если мы обособленно посмотрим на идеологию, так сказать, на мировоззрение классических философов, то у них действительно была такая идея, знание ради знания. Они верили в то, что человек является человеком в большей мере, чем больше он постигает каких-то знаний, чем больше он углубляется в каких-то знаний, тем больше он является человеком. Там действительно в этой идеологии оно присутствует такой момент, как знание ради знания. Но в любом случае в нашем времени, в наше время мы проявление такой идеологии, такого мировоззрения вряд ли можем где-то увидеть. Сегодня бытует мировоззрение, которое я уже определил. То есть знание нужно человеку для того, чтобы его применить, для того, чтобы достичь каких-то результатов нужных человеку. И именно поэтому время и силы, которые человек затрачивает, вкладывает в постижение того или иного знания, объем, глубина, широта этих знаний, оно обусловлено, у него имеются какие-то рамки, которые зависят от того, где я хочу эти, где я хочу эти знания применить. Грубо говоря, от этого зависит, это МГУ или ПТУ. На этот вопрос есть четкий ответ. Вот где ты хочешь их применить? Но дело в том, что такое понимание Торы, оно неприемлемо. Это такое понимание не отображает то, что, чем является Тора. Это не отображает то, чем является Тора. Соответственно, невозможно именно так смотреть на Тору. В то время как именно такое мировоззрение приводит к тому, что люди просто не понимают, сколько можно учить Тору, зачем ее столько учить, или какие-то разные другие проявления этой ошибки. Но мы, верующие евреи, нам следует понимать, что Тора существовала, как это раскрывают перед нами мудрецы, Тора существовала еще до того, как Всевышний создал мир. Тора существовала еще до того, как была создана реальность, в которой эта концепция постижения, реализация и достижение цели, постижение знания ради его использования, ради его применения, еще эта концепция появляется вместе со созданием мира. Тора же существовала еще до создания мира. Тора существовала до создания мира, и Тора уже до создания мира имела свой статус, имела свою ценность. Больше того, имела высокий статус. Можно размышлять, что означают эти слова мудрецов, но мудрецы называют Тору книхэнда, желанный, любимый инструмент Всевышнего. Только объяснение тому, что означает это понятие, любимый, желанный инструмент Всевышнего, клихэнда, что означает это понятие, на это можно посвятить целый урок, но даже поверхностно мы понимаем, что если Тора, именно Тора, это является любимым инструментом, инструментом, это нечто, чему Всевышний, сам Творец, Создатель мира проявляет особую любовь. То есть Тора уже до создания мира имела колоссальную ценность, имела колоссальный вес. Еще до того, как появляется реальность, в которой эта концепция знаний, его реализация имеет место быть. Соответственно, если мы, еврейский народ, хотим понять, что такое Тора, что такое занятие Торы, что такое изучение Торы, и почему это является основой мира, нам нужно исправить наше понимание, нам нужно исправить наше видение того, что такое изучение Торы. Мы должны отказаться от этого материального взгляда на вещи, практического, такого, слишком практического взгляда на вещи, что мол, Тора это только для того, чтобы знать закон, узнал закон, все, на этом все заканчивается. Тора имеет вес еще до этого. Тора, она находится в... Тора это больше, чем такое определение. Рамки Торы намного шире, чем рамки познания какой-то конкретной конкретного закона объема знаний. В чем же тогда на самом деле заключается ценность изучения Торы, занятия Торы. Вообще, очень такой интересный инструмент хочу вам предложить, когда мы хотим проанализировать суть какой-то заповеди, очень удобно в этот момент обратиться к формуле, которую выбрали в качестве благословения на эту заповедь члены Великого Собрания. Эти великие люди, великие мудрецы, когда они составляли формулу для благословения на заповедь, они в этой формуле, они в этой формулировке заключали всю суть, главный цимес, главный смысл этой заповеди. Когда мы смотрим на благословение на заповедь изучения Торы, мы произносим, традиционно произносим три благословения. Одно на сам факт того, что Всевышний дарует нам Тору. Один момент, одна сторона. Другое благословение на тот факт, что Всевышний выбирает еврейский народ. Всевышний выводит еврейский народ из-под египетского рабства. Тем самым превращая еврейский народ в свой народ, в народ Торы. Народ, который принимает Тору и может и должен ее соблюдать, исполнять. И третье благословение – это благословение на непосредственно заповедь изучения Торы, заниматься Торой. И слово «заниматься Торой» – это именно то слово, которое используется в молитве. «Шагадешану минцвисови сивану ласок». «Ласок бедеврей Тор». Слово «ласок» переводится на русский язык – это «заниматься». То есть суть заповеди изучения Торы это именно заниматься Торой. Мудрецы не выбрали формулировку как Шакиришану Минсусаву Сивану Ладат это Тора, знать Тору. Да? То есть слово, которое определило бы для нас нашу обязанность относиться к Торе как к некому объему информации, которую нам, знаний, информации, которую нам требуется постичь. Тогда бы было бы подходящее здесь слово Ладат, Лимот, Диврей Тора, знать Тору. Но мы видим через формулировку мудрецов, что не в этом главная суть, не в этом главный цимес изучения Торы. Безусловно, мы это обсудим уже более подробно в следующем уроке. Безусловно, знание Торы, понимание законов Торы, это неотъемлемая часть заповеди изучения Торы. Это неотъемлемая часть заповеди изучения Торы. Но это не то главное. Не то главное в этой заповеди. Не это главная цель, не это главная суть. Главная суть – это заниматься, занятие Торой. Когда Турей Заав комментирует этот момент, эту браху, Турей Заав объясняет слово, выражение «ласок». «Ласок» – это «заниматься Торой». Турей Заав говорит, что «ласок» имеется в виду, на иврите это звучит как «амаль». «Ламоль» – это иврит. «Амаль» – наверное, самое близкое слово на русском языке, который даст определение того, что такое амаль, это труд, трудиться над чем-то. Чем отличается понятие трудиться над чем-то, работать над чем-то, заниматься чем-то, делать что-то? Вот трудиться над чем-то. Трудиться над чем-то имеется в виду труд, это максимальная мобилизация максимального спектра своих ресурсов. Труд отличается от просто какого-то занятия, какого-то действия тем, что мы трудимся над чем-то, мы максимально пытаемся задействовать, во-первых, на максимальном уровне пытаемся задействовать свои ресурсы, и максимальный спектр ресурсов мы стремимся задействовать для достижения той или иной цели. Это труд, это амаль, амалатура. То есть главный цимус, главная суть заповеди, особенно еврей Тора, это именно тот факт, что человек мобилизует всего себя, все свои таланты, все свое время, все свои силы, все ресурсы, которым он располагает, которые Всевышний дает ему. Все, что можно использовать в этом мире. И здесь, может быть, самые внимательные из вас уже начнут немного понимать, как такое понимание того, что такое изучение Торы, действительно является основой всего мира. Об этом поговорим более подробно в следующем уроке. Просто заметочка на продолжение. То есть главная цель, главная суть этой мицвы, изучение Торы, это ласок, это трудиться над Торой. И это та форма занятия этим мицвы, которая позволяет нам затронуть ту более высокую, более глубокую суть и ценность Торы. Ту суть и ценность, которая существовала еще до создания мира. Ту суть и ценность, которая выходит за рамками вот этого более узкого понимания, изучения ради знаний. Заниматься Торой. Сам факт того, что человек ее изучает. Теперь для того, чтобы подвести какой-то итог, сформулировать, дать последнюю такую формулировку, более-менее понятному этому вопросу, по этому вопросу. То есть если люди, которые они руководствуются той ошибкой, которую я сказал, для них изучение Торы – это тогда, когда главная цель, главная суть – это познание, это постижение информации и знания, а факт занятия Торой – это как бы способ, как это происходит. То есть как я достигаю цели изучения Торы, познания Торы, я и занимаюсь. То есть если не буду ее учить, если не буду ей заниматься, то как я буду знать? Это то, как выглядит изучение Торы в глазах людей, которые руководствуются этой вышеупомянутой ошибкой. Но если посмотреть на изучение Торы с точки зрения иудаизма, то здесь все совершенно наоборот. Главная цель изучения Торы. Главная цель изучения Торы. Это само соприкосновение с святостью Торы. Это сам факт того, что человек занимается Торой. Сам факт того, что человек трудится над Торой. Вопрос знания, постижения знания, понимания Торы, это уже ответ на вопрос, как я это делаю. То есть, как я тружусь над Торой, как я занимаюсь Торой. Даже понять, как это делается и делается ли. Да? То есть, это определенный критерий, который помогает нам определить, правильно ли я исполняю эту заповедь. Вот здесь вот это действительно критерий того, правильно ли я это исполняю Тору. Это действительно вопрос понимания, вопрос знания, вопрос запоминания. То есть совершенно наоборот. И такое понимание, оно действительно дает нам в полной мере возможность контактировать с Торой, возможность, когда придет новый лектор, вы мне скажите, я остановлюсь, прощаюсь. Такой подход к этой заповеди действительно позволяет нам прикоснуться с Торой в полной мере, действительно увидеть в Торе основу мира, а не только какой-то ресурс, какой-то инструмент для исполнения практических заповедей, что само по себе, конечно же, бесценно и необходимо. Но именно вот эта заповедь изучения Торы – это соприкосновение с Торой. Как это делается? Посредством познания, посредством изучения. И, наверное, для того, чтобы перевести это более-менее на человеческий, понятный нам язык, можно привести следующий пример. Да, то есть, чтобы понять результат, к какому результату занятия Торой приводит. Очевидно, что как пример далекий, но который дает нам более-менее какую-то картинку по этому вопросу. Очевидно, что человек, который занимается, посвящает себя, имеет какое-то главное в жизни занятие, то есть это может быть какое-то хобби, которому человек посвящает действительно много времени и сил, это может быть профессия, в наше время чаще всего это профессия, которой человек посвящает всего себя. Очевидно, что профессия, главное занятие, называется человек, оно воздействует на человека, оно влияет на человека. Оно влияет на человека как на ментальном уровне, так и, как это можно часто видеть, и даже на физическом уровне. Да? То есть профессия, она часто влияет на даже внешний вид человека. Строитель с большими грубыми руками и тому подобное. Как любят шутить, врач с неразборчивым почерком и тому подобное. То есть профессия, то, чем человек занимается, оно вынуждает человека подстраиваться под это занятие, подстраиваться под цели этого занятия, под то, как это занятие протекает. Человек подстраивается под то, чем он занимается. И это вызывает, это приводит к... Это вызывает в нем какие-то изменения, влияет на него. Человек подстраивается под это занятие, он формируется определенным образом в соответствии с этим занятием. Отдаленно, примерно, то же самое можно сказать по поводу Торы. Когда человек занимается Торой, в тех рамках, которые устанавливаются самой Торой, в рамках этой мицвы, когда человек занимается Торой, чем больше человек посвящает себя этому занятию, тем больше человек подстраивается под святость Торы, под то, что Тора из себя представляет, а именно Тора – это воля Творца. Воля Творца в определенных местах Рамбам, Маараль, много книг, где есть такая интересная мысль, идея, формулировка, где сказано, что Всевышний и его воля едины. Заследовать этой формулировкой, человек, который занимается Торой, чем больше он посвящает себя этому занятию, чем больше ресурсов и в чем большей мере он мобилизует эти ресурсы для этого занятия, тем больше человек фактически подстраивается под волю Творца. Он формируется в соответствии с волей Творца. И это то, что и называется святость Талмид Хахам. Святость человека, который занимается Торой. Это то, что позволяет людям, которые растут в мудрости Торы, быть способными вести за собой поколение, вести за собой общество. И иметь вот этот вот высокий возвышенный статус. Мы заканчиваем или еще не пришел лектор, как удобнее нам сделать? Большое вам всем спасибо. Благодарю за внимание. Всего доброго, всего доброго.